Самоедские мысли, возвышенные или глубинные, надоели мне своим угнетением. Я решил укоротить их и довести расстоянием до солонки, находившейся в моей левой руке. «Дай-ка откручу голову Бонапарта», — решил я, — «и посмотрю, не уместило ли что-либо там Нинуля». Голову фарфоровой птицы снять я не успел. Гостем ко мне вошел Глеб Аскольдович Ахметьев. «Мы с тобой», — начал Глеб Аскольдович, — «то есть я хотел тебе нечто объяснить. И опять же я предложил тебе посидеть в тишине, поговорить. Если у тебя есть время. Прямо здесь?» «Нет, конечно, лучше не здесь». Тонкая рука Ахметьева произвела неспешное и протяженное движение, как бы давая понять, что в это «здесь» вмещается все наше редакционное здание. Глеб Аскольдович стоял передо мной в темно-коричневом в полоску костюме, двубортном, тройке, бастоновом, безупречном, и сам он выглядел безупречным государственным экземпляром. Неделю он работал над документами на берегу Черного моря, вблизи светлейших резиденций, то ли у Черной речки, то ли в Фаросе, для меня это не имело значения. Он хорошо загорел и благородно в черноморских волнах осунулся. Я как-то сообщал мимоходом, что наша редакционная фронда к сотрудникам, своим же, обрядившимся без определенных поводов костюмы, относилась с неодобрением, а то и с недоверием, или даже жалостливым презрением. Внешность, осанка и манера Глеба Аскольдовича костюмы на нем оправдывали. Они нас не раздражали. К тому же было известно, что там, на исторических площадях, откуда Глеба Аскольдовича призывали к написанию всенародно-специальных текстов, штатные персонажи летом непременно носили серые костюмы, зимой синие и лишь по необходимости дипломатических присутствий черные. Это мне стало быть под наблюдением Валерии Борисовны возьмутся шить костюм дипломатический, а потому коричневый, да еще в полоску костюм Глеба Аскольдовича не должен был вызывать недоумений и наших фрондеров, в нем явно читался вызов серому и синему. «У тебя какие-то затруднения?» — попытался объяснить мое молчание Ахметьев. «Или что-то во мне не так?» «Нет, никаких затруднений», — вздохнул я. «И у тебя все так. Просто я смотрю на твой костюм, и у меня возникла необходимость пошить костюм». «А, понимаю, понимаю», — заулыбался Ахметьев. «Это приятная необходимость. Можно только поздравить». «Какие тут поздравления с костюмом-то?» Я махнул рукой, словно бы стараясь отогнать от себя мысли о костюме и собственном смущении. «Завтра у тебя есть время для разговора? Днем, часа в два?» «Есть», — кивнул Ахметьев. «Ну и хорошо», — сказал я. «У меня завтра отгул из-за футбола, а в состав меня не поставили, потерял форму. Приезжай ко мне в два в Солодовников переулок. Дом и квартиру помнишь? Соседей никого не будет. Если кто вдруг случайно и появится, отправимся куда-нибудь, хоть бы в наш дровяной сарай. Там у меня и столик, и табуретки. Цыганкову утром я оповестил о намерении съездить в Солодовников переулок, поглядеть, все ли в порядке в квартире, и отоварить талоны на муку». «Съезди», — поощрила меня, проглатывая кусок омлета в девичестве Цыганкова. По привычке ничего от Юлии не утаивать я сообщил ей, правда, как-то вскользь и невнятно, что мне сегодня предстоит разговор с Ахметьевым. «Посоветоваться или проконсультироваться, что ли он желает со мной, по истории», — добавил я на всякий случай. Юля кивнула, но, похоже, сообщение мое в уши не впустило. Опять же, на всякий случай, я пробормотал нечто о беседе с Валерией Борисовной, о благословениях Ивана Григорьевича и предполагаемой дате свадьбы. Юлия поморщилась. «Я знаю, знаю». Более ничего вразумительного она не произнесла, произвела лишь некое ворчание, возможно, при этом бронила про себя мамашу с папашей. И меня за то, что в ответ на напор Валерии Борисовны не сумел выдавить из себя что-либо путное, мямлил да поддакивал. Вообще Юлия была озадаченной, мыслями явно вдалеке от будущего семьи, а к моим словам невнимательной. Это меня опечалило. Чуть выше я писал, что в ту пору продукты и товары в магазинах были, но странности случались. То пропадал с прилавков сахар, то спички, то мыло, то, предположим, гвозди. Сейчас возникли затруднения с пшеничной мукой. С тремя паспортами я двинул на вторую мещанскую в холостяцкую солодовку. Там на первом этаже вместилось 19-е отделение милиции и наше домоуправление. Начальственное распоряжение вынудило как раз наших домоуправителей отоваривать мукой и дрожжами граждан по месту жительства. Я уже не помню, сколько полагалось муки на душу, то ли по 2 кг, то ли по 3, скорее всего по 2. Я набил белыми пакетами сумку и отправился домой. По дороге купил хлеба, помидоров и 3 банки бычков в томате, взял и 5 бутылок пива. Как я и предполагал, квартира была пуста, конопатские сдачи еще не вернулись, супруги Чашкины трудились, он на Калибре, она в аптеке, дочурки же их получали дошкольное образование, резвились или дрались в детском саду. Ахметьев позвонил в дверь ровно в 2. Был он в светлом иноземном плаще, возможно, из шкафов «Березки» или с укромных спецприлавков ГУМа, с чрезвычайно редким тогда худощаво-деловым чемоданом, называемым поначалу Джеймсом Бондом и лишь потом переименованным в «Дипломат» или «Атташе-кейс». Бумаги, похоже, в нем в тот день не лежали. Ахметьев достал из него бутылку коньяка «Одесса» и 2 лимона. При этом он, как бы признавая себя нарушающим приличия, стал объяснять мне, что армянские и грузинские коньяки нынче на Западе не в цене, а вот на бессарабский есть спрос. Коньячный спирт, что ли, в Тбилиси и Ереване уже не тот. Я же, ссылаясь на разгар дня и теплынь бабьего лета, попытался выставить охладившееся пиво, но Ахметьев понял меня по-своему. Он сегодня в форме и расклеиться себе не позволит. Я вскрыл банки с бычками, пусть они и вульгарны, может, и кощунственны вблизи коньяка. Резал лимоны, помидоры, хлеб и счел нужным предложить Ахметьеву посидеть на кухне. «Знаешь, — сказал я, — оно тут спокойнее. Я все же надеюсь, что мой любопытный сосед, радиоумелец, убрал свои изделия из моей комнаты, но вдруг... А на кухне, я убежден, устраивать акустические капканы он не стал бы». «Можно посидеть и на кухне», — согласился Ахметьев. Он взглянул на будильник. «Слушай, — сказал я, — если будешь говорить про будильник, про медведя и быка из глины, про чайные ложки, это выйдет лишним. Здесь все ясно. Мало ли с кем, да еще и в рассеянном состоянии могут случиться оплошности. Важно нам, людям в возрасте, не допускать беспечности». Но думал я теперь вовсе не о будильнике и ложках. Коли Глеб Аскольдович ничему не удивился и не пожелал спросить меня что-либо о соседе и его акустических засадах, можно было предположить, что Ахметьев уже знал о соседе, и что ему рассказали об особенностях постфутбольного застолья с упоминаниями Михаила Андреевича и уже попросили не быть беспечным. Сейчас меня испугала, обожгла иная мысль. Попросить-то попросили, а про соседа, может, и не упомянули. И теперь Ахметьев намерен проверить меня. Не докладывал ли о его высказываниях людям зловредным именно я? Нынче он выложит мне какие-нибудь важные, а может и ложные сведения, а потом и станет отслеживать, не всплывут ли они где. «Нет, это невозможно», — убеждал я себя. «Ни в коем случае. Глеб не такой человек. Он бы спросил меня впрямую. Сам я не отваживался открыть ему свои сомнения. Мне предстояло ждать».